Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой лекции мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина и ее устройство. Очень большое внимание в этом послании обращено на доктринальные основания поместной церкви, а также на ее практические действия. Дело в том, что основы вашей веры должны быть правильными, для того, чтобы могли быть правильными ваши поступки. Нередко приходится с жалостью наблюдать, как человек силится поступать правильно, в то время как его идеология и его мышление в корне ошибочны. К сожалению, достаточно долго это продолжаться не может. Вот почему Павел пишет здесь Тимофею о правильной доктрине. Давайте прочтем 3 и 4 стихи. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божье назидание в вере». В этих строках Павел просит Тимофея сделать все, чтобы помешать появлению в церкви какой-то иной доктрины. В своем послании к Галатам Павел писал, что «иного благовествования не существует». Приверженцы иудаизма проповедовали какое-то иное Евангелие, но Павел говорит, что другого попросту не может быть. Есть только одно истинное Евангелие, и есть только одно истинное учение поместной церкви. Каким же должно быть учение поместной церкви, спросите вы? Оно должно быть таким, каким оно являлось от самого начала. Из книги «Деяний апостолов» мы узнаем, что, начиная от дня Пятидесятницы, верующие постоянно пребывали в учении апостолов. Учение апостолов было одним из важнейших аспектов, характеризовавших первую церковь. Наряду с учением апостолов их отличало общение, молитва и преломление хлеба, то есть причастие. Это были четыре характерные приметы видимой церкви. Церковь не является истинной церковью, если ее учение не является учением апостолов. Хотя я сознаю, что различные толкования Писания, которых мы придерживаемся, приводят к тому, что мы расходимся во мнениях по различным доктринальным вопросам. Как-то я обедал с одним видным проповедником из харизматической церкви. Разговор постепенно перешел на обсуждение тех вопросов, по которым между нами было полное взаимопонимание. А затем мы заговорили о тех вещах, в которых наши мнения расходились. И знаете, это не были столь уж кардинальные расхождения, как некоторые могли бы подумать. В конце нашей беседы этот человек сказал: «Друг мой, есть так много всего, что нас объединяет. Но главное то, что мы одинаково смотрим на основополагающие истины. Поэтому нет никакой нужды ломать копья по поводу того, что на самом деле не столь уж принципиально. Однако мы должны твердо держаться апостольского учения, то есть основных истин христианской веры. Апостолы учили принципу безусловной веры в богодухновенность Священного Писания, а также в безошибочность и непогрешимость Божьего Слова. А еще они учили о божественности Христа. В этом самом послании мы увидим, что Павел безоговорочно признавал учение о божественности Господа Иисуса. Некоторые богословы утверждают, что Павел не разделял представление о божественности Христа. Что ж, если и говорить о какой-то доктрине, по поводу которой в произведениях Павла существует абсолютная ясность, то это будет именно вопрос о божественности Иисуса Христа. Апостол совершенно недвусмысленно говорит о божественной природе Христа. Даже здесь, в начале этой главы, когда Павел пишет «О Боге Отце нашем и Христе Иисусе Господе нашем», апостол ставит Христа рядом с Богом Отцом, тем самым ясно утверждая, что Он и есть Бог. В третьем стихе Павел объясняет, что он оставил Тимофея в Эфесе в то время, как сам отправился в Македонию. Эфес представлял собой очень важный город, и в нем Павел провел больше времени, чем где бы то ни было. Именно в Эфесе проходило самое активное и плодотворное служение апостола. Вот почему на Тимофея была возложена обязанность уберечь эфесских верующих от любого другого учения. Если учение какой-то церкви не является верным, это вовсе не церковь. Неважно, как много служителей, диаконов, старейшин, пасторов, регентов, харистов есть в этой церкви. Неважно, сколько воскресных богослужений в ней проводится. Если в церкви отсутствует верное учение, это вовсе не церковь. А учением церкви должно быть учение апостолов. Увещевая христиан не заниматься различными баснями, Павел мог подразумевать всевозможные мифы или мистику. Эфес был самым настоящим центром мистицизма и мистических религий того времени. Эти религии основывались на знаменитой греческой мифологии, но эфесские верующие должны были тщательно избегать всего этого. Также упоминаемые Павлом басни или мифы могли иметь отношение к философии Филона. Филон Александрийский был выдающимся иудейским философом, который взял Ветхий Завет и применил к нему подход символизма. Иными словами, он рассматривал Ветхозаветное Писание как собрание всевозможных мифов и легенд. Кстати, то же самое учение мы иногда встречаем и сегодня в некоторых либеральных семинариях. В таких семинариях, к примеру, учат, что книга «Бытие» представляет собой собрание мифов, что рассказываемые в ней истории являются вымышленными, а описанных в ней людей на самом деле никогда не было. Однако, благодаря недавним археологическим находкам и открытиям, было получено такое большое количество свидетельств в пользу достоверности книги «Бытие», что либералам поневоле пришлось поступиться своим любимым учением. Еще Павел увещевает Тимофею беречься родословий бесконечных. Здесь может подразумеваться лжеучение, гласившее, что церковь представляет собой не что иное, как продолжение ветхозаветного иудаизма. Иными словами, это учение настаивает, что вся история человечества представляет собой просто череду поколений, а вовсе не работу Бога в рамках особых исторических периодов. Надо сказать, что подобное учение ведет к огромной путанице касательно положения Израиля и церкви в Божьей программе. Также среди греков имела широкое распространение еще одна концепция, которая в то время была известна под названием «демиург» и стала составной частью гностицизма, первой ереси церкви. Суть этого учения сводилась к тому, что происхождение всего существующего во Вселенной начиналось из какого-то божественного источника. Этот первоисточник породил какое-то создание. Это создание, в свою очередь, дало жизнь еще одному созданию более низкого ранга и так далее. В рамках этого учения Иисус оказывался где-то в самом конце этого ряда творений, то есть являлся одним из сотворенных существ. По всей видимости, имея в виду именно эти лжеучения, Павел говорит, что они производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Иными словами, Павел говорит Тимофею, что все эти лжеучения ничуть не помогают укреплению веры в человеке. Я думаю, что мы можем прекрасно увидеть это в современных либеральных церквях. Посмотрите на сегодняшние плоды их многолетнего неверия. Это неверие произвело целое поколение почти бессердечных людей, которые абсолютно лишены какой-либо веры. Они отвергли Слово Бога, и результаты, которые мы видим в их церквях, порой кажутся просто ужасающими. Далее Павел говорит о том, каким должно быть истинное учение. Прочтем пятый стих. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Апостол говорит Тимофею, что все, что преподается в церкви, должно производить любовь от чистого сердца. Это чистое сердце противопоставляется нашей ветхой природе. Чистое сердце обозначает человека, который сделался праведным во Христе и может теперь проявлять плод Духа, неотъемлемым элементом которого является любовь. Есть три характерные черты, которые должны обязательно проявляться в любой истинной церкви. Первая главная черта — это вера. Вера в Бога, вера в Его Слово. Вторая главная черта — это любовь. Однако любовь — это вовсе не то, о чем мы все время разглагольствуем. Любовь — это активная забота о других людях, которая на практике означает, что мы не сплетничаем друг о друге и не пытаемся всячески причинять другому боль. Я знаю одну церковь, которая сделала все, что только было в ее силах, чтобы погубить и разрушить служение своего пастора. Среди целого ряда претензий в адрес этого служителя было обвинение, что он не преподавал им Слово Бога. Но это совершенно не соответствовало действительности, ибо он верно и усердно преподавал им Божье Слово. Эти люди обрушивали на своего пастора необоснованные обвинения и при этом все время твердили о любви. Это, друзья мои, называется словом лицемерие. Любовь — это вовсе не то, о чем мы лишь говорим. Любовь — это нечто, что должно проявлять себя в жизни. Любовь и вера должны через дела воплощаться в жизни церкви. Нам, конечно же, нужны различные церковные организации и церковные служители. Однако, независимо от того, какой формы церковного управления мы придерживаемся, епископальной, конгрегациональной или пресвитерианской, сама модель устройства церкви не столь уж важна. Если вера и любовь отсутствуют в общине, эту общину следует называть религиозным или каким-нибудь иным клубом, но никак не церковью. Но если вера и любовь проявляют себя в жизни, форма управления делами церкви оказывается не столь уж существенной. Третье, что должно обязательно проявляться в жизни церкви, это добрая совесть. Я не считаю, что совесть является хорошим путеводителем в наших поступках, даже когда речь идет о поступках верующего человека. И тем не менее, у верующего должна быть добрая совесть. Вечером, когда мы отходим ко сну, не бывает ли с нами такого, что нас мучает чувство неловкости за что-то сказанное или сделанное нами днем? Многие христиане, которые наделены достаточно чувствительной совестью, порой страдают от этого. Однажды поздно вечером у меня дома раздался телефонный звонок от одного человека, который, чуть не плача, признался мне, что позволил себе высказывание в мой адрес, за которое ему теперь очень стыдно, и он просит меня простить его. Я понятия не имел о том, что именно он сказал обо мне, однако очевидно, что сказанное не давало ему в тот вечер покоя. Очень хорошо, когда у нас действительно чуткая совесть. Многие люди обладают совестью, которую, образно говоря, можно прижигать каленым железом. Их совесть огрубела и стала совершенно невосприимчивой, сделав этих людей неспособными отличать добро от зла. Эти три чудесных качества — любовь, добрая совесть и вера представляют собой все то, что, по словам Павла, должно проявляться верующими в поместной церкви. В противном случае неминуем результат, который Павел описывает в 6 и 7 стихах. «От чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Пустословие — это когда произносятся замечательные и весьма убедительные слова. Однако за этими словами не стоит ровным счетом ничего. Есть люди, которые будут всячески убеждать вас в своем добром расположении к вам, но на самом деле их совершенно не заботит ваше существование. Но также есть те, кто преподает людям откровенные заблуждения и делает это с уверенностью и убежденностью. Они отвергают слово Бога и на самом деле даже не понимают, о чем говорят. В этом отрывке, где Павел дает верующим предостережение против ошибочных учений, он уже упоминал таинственные религии и идолопоклонство, которые изобиловали в Эфесе. Кроме того, Павел дает Тимофею предостережение против лжеучителей, которые старались превратить Ветхий Завет в примитивные мифы. Теперь Павел говорит о тех, кто учил, что закон — это метод спасения, а также метод освящения верующих после спасения. Дело в том, что закон Ветхого Завета служил для определенной цели, но Бог никогда не предназначал его как метод спасения. Закон осуждает нас. Он показывает человеку, что человек является грешником и нуждается в спасителе. Под властью закона даже самые лучшие люди в мире все равно оказываются осужденными на погибель, в то время как благодаря Евангелию даже самые худшие люди могут получить оправдание, если поверят в Иисуса Христа. Грешник не может быть спасен добрыми делами, поскольку он не в силах произвести никаких добрых дел. Павел писал об этом в 8 стихе 8 главы своего послания к римлянам. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Это бытующее представление, будто мы сами по себе можем угодить Богу, полностью противоречит Божественному Слову. Таким образом, невозможно угодить Богу, ибо ни вы, ни кто-либо другой не сможете удовлетворить Его стандартам. Добрые дела не могут произвести спасение, но зато спасение может произвести добрые дела. Мы не можем спастись добрыми делами, но мы можем спастись для добрых дел. Павел ясно говорит об этом в своем послании к Ефесянам во 2 главе в стихах с 8 по 10, где мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы... Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». А здесь Павел пишет: «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Закон являет волю Бога, и в этом закон нравственно безупречен. Изначально он был предназначен в качестве руководства для нравственного поведения, а вовсе не для получения спасения. Он не может спасти грешника, но он может вывести человека на правильный путь, а также сказать ему, что он грешник. В этом состояло его предназначение. Далее прочтем стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Итак, закон был дан вовсе не для праведных людей, вовсе не для тех, кто сделался праведным благодаря своей вере во Христа. Уверовавший во Христа человек призван жить перед Богом на гораздо более возвышенном уровне, чем требовал от него закон. А закон был дан беззаконникам. Заповедь «не убий» не предназначалась для Божьих детей. Убийство и причинение кому-то вреда и так противоречит естеству Божьего чада. Эта заповедь была дана людям, которые являются убийцами в своих сердцах. Она дана, чтобы управлять плотским, душевным человеком. Закон был предназначен для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников, как пишет здесь Павел. А эту фразу «и для всего, что противно здравому учению» апостол добавляет на тот случай, если он упустил что-то. Эта фраза охватывает любой грех, который апостол мог пропустить в этом списке. Все люди, которые пришли ко Христу, были спасены не законом, но благодатью Бога. Они вошли в семью Бога и были подняты на этот возвышенный уровень жизни перед Богом, значительно превосходящий все то, что предстает нам в законе. Живя под властью закона, человек никогда не мог соблюсти его. Он не мог дотянуться до стандартов этого закона и постоянно нарушал его. Но живя по благодати, человек вступил в семью Бога, и у него уже нет склонности убивать или обманывать. А если это происходит снова и снова, значит, такой человек лишен общения с Богом. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.